был человек просто необычайного мужества. Это мужество было у народовольцев и у революционеров, которые шли, так сказать, под пули, кидали бомбы, и бомбисты. Вот у Валеры Синдерова его мужество носило совершенно другой характер. Это было мужество человека, который просто принял решение, что он в мире невероятно формализованном, особенно после большевистского переворота, когда, так сказать, страну управляли через законы, указы, так сказать, через формальные, так сказать, через бюрократию скучную, так сказать, неимоверно, после, даже в сравнении с царским временем. Вот. Он просто принял решение, что он будет жить по другим законам. И это будет закон совести. Для него это отождествлялось законом христианским. И он, собственно, решил, я не буду им подчиняться. Вот когда он решил, он стал человеком, который просто, ну, эта система ничего не может сделать. И он стал, собственно, человеком невероятным, с огромным диапазоном действия, с решимостью на самом невероятном убивать. Поэтому казалось, МТС, где-то была страшная пугала для всех. Казалось, так сказать, люди говорили шепотом, когда бы МТС. С МТС ни в коем случае ты можешь заниматься правами человека, но только не с МТС, потому что это антисоветчество, это политика, это борьба. Чуть ли не вооруженная. А Валера принял решение, что да, он, так сказать, открытый член МТС, так сказать. И заявил об этом на следствии, потом на суде. Вот, собственно, это было самоубийство, так и как казалось бы, вечно. Вот он выжил. Выжил, и там, в 87 году он испытывал колоссальный прилив сил, возможностей, действий, так сказать, для России, будущее, в которое он верил. И, конечно, для своих идей, идеалистических идей, связанных с ценностями духовными и культурными, которые были для него выше всего. В этом смысле он, конечно, рыцарь и без страха и упреком.
Я думаю, что здесь еще сыграла роль его профессия, ведь он был математиком и поэтому подходил ко всем общественным проблемам тоже с точки зрения вот такой вот строгой научной логики, да?
Да, тут в его личности это поразительно соединялось. Он великолепный, талантливый математик. Вот еще в 70-е годы мне о нем рассказывали общие друзья, заканчивавшие физтех, с восторгом, что это просто уникальный математик по своим дарованиям, с огромным будущим, который вот выбрал такой необычный путь нонконформизма. Они не понимали даже почему, но они считали, что вот такой человек, который не связан с материей, так сказать, не материалистический человек, идеалист с большой буквы. Но в нем сочеталась вот удивительная логика, ясность, так сказать, мышления и доказательной базы всегда. Вот, недаром он эту статью о преследовании евреев при поступлении в вузы, ведь она очень доказательная, очень четко написана. И одновременно очень широкий какой-то внутренний кругозор, очень свободный, раскованный, который мечтают иметь люди гуманистических наук. То есть такую легкость в поиске мыслительном. Вот у него все это было, совмещалось, и вот был такой необычайный человек.
Вы сказали, что он был воодушевлен перестройкой, и, разумеется, это так. Я как раз с ним познакомился где-то в 87-м году, и помню, как он участвовал во всех тогдашних начинаниях и в первых вот полулегальных таких уже машинописных журналах, и в семинарах правозащитных, и в конференциях. Как он воспринимал то, что происходило вот в последние годы, путинское время? Был ли он подавлен, разочарован и так далее?
Есть такой узловой пункт, это когда к нему приехал зам генерального прокурора в зону. То есть ему в тюрьму в Чистополе. По-моему, так то ли его доставили в Москву, я уж не помню. То есть с ним встречался зам генпрокурора. Ему предлагали какую-то, так сказать, написать бумагу к этим всем, что, так сказать, он просит, обращается, так сказать, что он, так сказать, с просьбой об освобождении. Но он написал примерно следующее, что если меня освободят по любому закону, последнего законного правительства России, а это временное правительство, то я, так сказать, не буду возражать. Приблизительно такой текст он написал. Вот здесь он весь. Он читал, что нельзя действовать революционным путем, что нужно идти на разумный диалог с властью. А с другой стороны, при этом, он понимал, что путь компромиссов, он не может быть, так сказать, безмерным. И поэтому, когда началась перестройка, он принимал это время, вот как именно возможность очиститься, так сказать, обществу, преобразиться и, конечно, избавиться от коммунизма. Поэтому он был очень рад 91-му году, он прямо проводил там в Белом доме. Он очень активно участвовал в 91-м году. Потом он приехал, так сказать, в новую Россию, так сказать, вот, которая родилась, и надеялся, что она, это будет, так сказать, путь не формальных перемен, а путь одновременно щадящий к обществу, учитывающий его, ну, культурное многообразие и социальную, так сказать, избитость. И когда он видел, что к концу 90-х вот такое безобразие стало происходить, когда, в общем-то, общество грабили, на культуру не обращали внимания, он, конечно, испытывал долю разочарования. И, так сказать, правление Путина он воспринимал как, возможно, некий новый шанс вот этой новой перестройки России. Последний его текст мемуарный, который он опубликовал в журнале «Знамя», по-моему, этим летом, касается вещей его детства, в частности шкафа, который рабочие подарили его отцу за его бессребренность. Это где-то еще было во времена Сталина. Поскольку отца преследовали, то рабочие этим выражали солидарность, вопреки сталинскому времени. И вот он пишет такую фразу, что в новой России порой невозможно дышать. И когда дыхание сдавливается, то мое, то я вспоминаю вот этот шкаф, который в самое страшное время свободные работяги подарили свободному отцу, так сказать. Вот, собственно, это вот его было переживание нарастания бюрократического давления на частного человека. Вот, возмущение этим. Не отказ от коммунистического наследия, от этой идеологии, которую, так сказать, он прослеживал в культуре, он очень активно участвовал в культурных акциях, так сказать, он невероятно плодовитый публицист был, печатался в огромном количестве толстых журналов. Вот, и он видел всюду, он сталкивался с лжей фарисейством новой бюрократической системы. Это его возмущало, но он надеялся, что надо апеллировать, считал он, к власти, надо убеждать ее просвещением, разворачивать ее. Он считал, что нужно просвещать власти. Как это? Он находился в некотором внутреннем из-за этого дискомфорте, тупике, потому что он видел, что власть не очень-то идет на диалог, хотя он рассчитывал на него.